об одной интересной соло, как она называется, это «Solus Christus». И, наверное, для многих это будет понятно все, и кто-то скажет, ну, я это уже все знал. В таком случае я вам скажу, что повторение – это мать учения. А может быть, получится так, что вы этого не знали, тогда узнаете. Итак, мы с вами говорили уже о двух «Solus». Это мы с вами говорили о «Sola Scripta», «Scriptura» и «Sola Fide». Помните, да, было две проповеди, только Писание и только вера. Есть еще только благодать, только Христос, и слава только Богу. И мы сегодня как вот будем третью разбирать или четвертую, неважно. Они не играют роли, какая первая, вторая или третья. Важно, что их было пять. И важно то, что в этом году мы отмечаем или не отмечаем, наверное, в этом году день реформации. Насколько мы его отмечаем, это уже другой вопрос. Насколько мы его, этот праздник здесь справляем или отмечаем. Итак, соединить, чтобы эти все пять соло вместе, мы сделали такое предложение. Человек спасается только через веру во Христа и только посредством благодати. Так как эту истину мы находим в Писании, поэтому только через Писание, а слава за все, за спасение и за все это принадлежит только одному Богу. Итак, спасение только через Христа. Если сегодня среди верующих спросить, то всем верующим понятно, что кроме Христа нет никакого спасения. Но проблема заключается в том, что сегодня ведь Германия, та, где мы с вами живем, находимся, она уже находится в постхристианское время. Если вы будете слушать, например, богословов или теолога, которые преподают в университетах здесь, в христианских или учебных заведениях, они говорят, что мы живем в посткрислихицай. Уже это называется, что христианство уже прошло здесь. То есть оно сейчас уходит. Такое время, пост – это после христианского времени. И не только в Германии. Мы были на Украине, и город Острог, я, кстати, удивляюсь, почему его не все украинцы даже знают. Ведь в этом городе стоит большая академия князей острожских, и в этом городе напечатали первую Библию тогда, по-моему, на славянском языке, если я не ошибаюсь, там в 1500 каком-то году, я даже точно не знаю. В общем, примерно в то же времена, когда Лютер был. И мы были там в монастыре, в мужской монастырь, и я купил там мед у них, у этих монахов, тем более, что он освященный был, я его сразу же взял, мне сказали, не переживайте, он освященный. Я говорю, все, тогда я его точно беру. И я спросил, а они выращивают еще, а есть еще мед там много, или что, чем занимаются монахи? Она мне говорит, вы понимаете, у нас всего 8 монахов во всем монастыре. Я говорю, как 8? Там такой здоровенный монастырь. То есть вот это постхристианство наблюдается не только здесь, в Германии. У людей интерес в Бога пропал. Они не ушла, уж пусть там мы считаем там монастырь неправильно, так и туда не идут. И в церкви не идут, никуда не идут люди. И поэтому мы выходим или стараемся выходить вот сейчас на улицы к людям. Я вас заранее предупреждаю, вы не пугайтесь, что если у людей не будет интереса. Хотя немецкая община сегодня говорила, что очень большой интерес был, люди с удовольствием брали пригласительные и интересовались этим всем, и очень удивительно позитивно было. Но не забывайте, что в Германии вам улыбнутся все и скажут очень хорошо. Вопрос, сколько из них придет. Когда у нас была евангелизация в прошлом году там, где мы живем, то мы, ну я не всем, но практически всем соседям давал пригласительные, мне любезно все улыбались и очень сильно благодарили, что я о них думал, вот, и им принес это все. Ни один из них не пришел. Поэтому, ну, по крайней мере, вы будете радоваться, что они радостно брать будут, это уже будет вас радовать. Ведь наша задача ведь не в том, чтобы покаять все народы, наша задача всем народам объяснить Евангелие, передать Евангелие, а каять людей – это уже задача Бога, это не наша задача обращать их к себе. Вот. В те времена была эта проблема, только Христос была очень серьезная 500 лет назад, когда была реформация, потому что в средние века наряду со Христом необходимо было совершать уйму различных обрядов, включая индульгенции, чтобы человек мог быть освобожден от ада и вечной погибели. Наверное, многие из вас знают эти истории, по крайней мере, в русских и в украинских, я думаю, школах знакомое слово, индульгенцию знали все, такое слово – откуп от грехов, да, можно было даже своих родственников выкупить за определенную сумму или сократить их пребывание в чистилище или там вытащить из ада и все такое. Главное, сколько у тебя денег. От этого будет зависеть, как будешь ты жить в вечности и как твои уже умершие родственники, и их можно перетащить при помощи денег и молитвы папы тогда, который был. И казалось бы, для чего нам эту тему вообще сегодня поднимать, когда мы и так все понятно знаем, и у нас есть Писание, оно переведено на наш родной язык, и мы все это понимаем. Но мне кажется, что, как я уже сказал, что эта тема актуальна сегодня тоже совершенно, как и тогда. И вот есть такой пример жареной картошки с чесноком и луком. Вы можете себе представить, если вы пожарите дома картошку с чесноком и луком, и потом ее покушаете и придете сюда. Мне кажется, кто-то говорит, я вчера это делал. Мне кажется, что единственный, кто это не заметит, что вы это сделали, это будете вы. И, скорее всего, что вокруг вас будет очень много свободного места, образуется со временем, когда вы будете сидеть. Вот это примерно так же, как сегодня, я думаю, христианство. Нам кажется, что у нас нормально все, и мы совершенно упускаем из виду, что вот это выражение, вот это сол или столб реформации, только Христос. Личность Христа и его дело, совершенное на кресте уже в первые десятилетия, подвергались нападкам лжеучителей. Все письма в Библии той или иной мере реформировали понимание верующих первого века. Например, Откровение 2-3 глава, где написано 7 посланий церквей. Эти церкви просуществовали примерно 40-50 лет после того, как Христос ушел. 40-50 лет. И Христос уже реформировал эти церкви, они уже нуждались в реформации. Они стояли у истоков. Многие из этих людей могли видеть Христа вживую, и апостолов точно могли видеть вживую. По крайней мере, Ефесская церковь точно видела, и другие. Они видели, Лаодикийская точно видела, она рядом стоит с Колоссянами, с Колоссами, город Колосса. Они находятся, Никополь, Колоссы, Лаодикия рядом стоят. И Павел пишет в послании к Колоссянам, чтобы они свое письмо дали лаодикийцам почитать. А их письмо, он туда тоже писал письма, чтобы они взяли, почитали у себя. Эти церкви, они образовались от первых апостолов, они знали их, они получали учение из уст тех, кто были у истока. Проходит 40-50 лет, и Христос реформирует эту церковь. Они уже нуждались в реформации. Сегодня прошло 500 лет со дня реформации. Как вы думаете, нуждаемся мы в реформации или нет? Или может быть, нет? Может быть, и не нуждаемся. Самые яркие заблуждения в первое время после Христа, после того, как Он ушел на небо, касались личности Христа. Самые яркие, были разные другие вопросы, но самые яркие касались Христа. Филиппийцам 4:2 написано, что Еводия и Синтихия имели разное понимание о Господе. А это 60-62 год, это 30 лет после того, как не стало Христа. 1 Иоанна 2:18-23 появились люди, отвергающие Иисуса как Мессию. Они говорят, не он. И это были верующие, это было среди верующих, это не были язычники, которые приходили и не верили в это все. Это среди верующих появлялись люди, которые начинали по-другому думать. 1 Иоанна 4:1-3 были отвергающие истину, что Иисус пришел во плоти. Они не верили в это. Они говорили, что учения были разные. Например, одно из лжеучений в то время, вот совсем акут после того, как ушел Христос, было. Они говорили, что это был обычный парень, обычный человек, обычный на земле. И когда он крестился, в этот момент божественная природа, дух на него сошел, он стал Бога-человеком. А на кресте божественная природа ушла, и обычный человек умер на кресте, потому что Бог умереть не может. И против этого уже в Библии есть письма, которые пишут, кто так верит, анафема их, прокляните этих людей. Не слушайте их, они уводят вас от Бога, от Христа. А во 2 Иоанна 1:7 он говорит, что таковых много. Это не 1-2 человека, послушайте еще раз, 30-40-50 лет после Христа. Уже многие люди отводили людей от Христа. А уверены ли мы, что нам не нужна реформация? Ведь если мы достигли состояния, что у нас все есть, мы находимся в правильном учении, нам не нужны никакие изменения, то не являемся ли мы тогда членами той самой Лаодикийской церкви, которая говорила, нам ничего не надо? У нас все есть. Помните, да, в Ладикийской церкви Христос стоял, стучался. А зачем? Им даже Христос не нужен был, потому что у них все было очень там хорошо, удобно и тепло. Человек склонен к впадению в традиции, в литургии, в опыт служения, в понимание Писания. Но если не выше, то хотя бы на уровне апостолов. Я хотел бы сегодня с нами тоже погрузиться в несколько текстов, поразмышлять. Наверное, эта проповедь будет больше не экспозиционная, а больше тематическая. Но я постараюсь немного текстов читать. Все равно время уже мало осталось. Есть конспекты, и мы их в интернет поставим. Вы можете там взять и многие места сами дома прочитать и посмотреть. Я думаю, это будет полезно сделать дома. Чтобы Слово Божие сегодня просветило наше намерение, помышление, чтобы впредь только Христос укоренилось в нас, двигая нашими мыслями, словами и делами. Я помню, однажды один пастор на пасторской конференции проповедовал, и он сказал такую фразу: «Христианин, у христианина в голове должен быть проигрыватель». Помните проигрыватель, который пластинки крутил? Сейчас дети не знают, но их опять начинают выпускать, скоро они познакомятся с виниловые пластинки черные, что это такое. Оказывается, самый лучший звук выдают эти пластинки, самый чистый, правильный звук выдают, их дигитализируют, звук, но сейчас опять их стали выпускать. И вот, если вы помните, раньше эти пластинки, если она поцарапается, она заедала, да, там на одном и том же месте. И вот этот пастор сказал, что у христианина в голове должен быть проигрыватель, в котором должна стоять одна пластинка, и заклинить она должна на одном месте – Христос. И звучать она должна быть так: Христос, чик-чик, Христос, чик-чик, Христос, чик-чик, Христос, чик-чик, Христос. У него мысли должны быть заняты только Христом, и она всегда должна перепрыгивать и обратно на это слово возвращаться. Мне тогда интересно, это уже было много лет назад, я до сих пор вспоминаю, действительно, если вы посмотрите на свою жизнь, на те промахи, грехи, на где мы падаем, где мы что-то неправильно делаем, в этот момент Христос, скорее всего, слово не звучало в нашей голове, там что-то было другое. То есть только Христос нужно каждому из нас, чтобы мы понимали, не я, ни традиции, ни еще что-то другое, только Христос спасает людей, и только Он дает жизнь нам, и только Он ведет нас по этой жизни. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39-40 стих. Давайте с вами откроем, посмотрим. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39-40 стих. Еще раз, некоторые уже знают, я уже говорил, здесь исследуйте стоит, да? Это повеление, это не факт, что они исследуют. Нет, не повеление, это факт, вернее, наоборот. Это он говорит: вы исследуете Писание. В немецком добавили бы «вы» в начале. То есть это не повеление исследовать Писание, понимаете? Это не повелительное наклонение, это, я не знаю, как это по-русски правильно сказать. Звучит это правильно так. Вы исследуете Писание, потому что вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне, он говорит. То есть это факт, который он говорит людям, которые исследуют Танах, Ветхий Завет. Вот вы исследуете Писание и хотите через них попасть в жизнь вечную. А они говорят, Цойген по-немецки написано, Geben Zeugnis von mir, а они свидетельствуют обо мне. Он говорит о Ветхом Завете, о Танахе. Сейчас Христос. О Новом Завете. Его не было Нового Завета. Представьте себе, что во времена Христа Нового Завета не было. Если вы хотели бы поговорить с людьми и рассказать им, что Иисус – это Мессия, вам надо было просто взять Танах, Ветхий Завет, и с ним идти рассказывать. И он им говорит одну потрясающую вещь. Причем они не читали перед сном, и не 15 минут в день. Они сидели целыми днями, сутками занимались тем, что исследовали Писание, Танах, Ветхий Завет, как мы его называем. Вы это делаете, он говорит, но у вас цель неправильная. Вы хотите попасть на небо, и вы думаете, что же нам еще сделать надо, как нам попасть на небо через них. Он говорит, а они говорят обо мне. Вы меня там не ищете. Послушайте 40 стих. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Исследовать Писание надо только с одной целью – найти там Христа. Свидетельство, указывающее на Христа. Это даст жизнь вечную. Потому что жизнь вечная только через Христа можно получить. Не через исследование Писаний, чтобы получить жизнь вечную. Исследовать, чтобы найти Христа. Найти Мессию и увидеть Его качество. увидеть его на страницах Ветхого Завета, где он там был, с первой книги Бытия. Колоссянам говорит нам о том, что Христос был во время творения, Бог через Христа творил мир. Он был, есть и будет всегда. Не Ленин, а Христос. И он родился здесь на земле, воплотился. Это воплощение, хорошее слово, «меншвердунг» по-немецки, «меншвердунг Христи» называется. Он пришел в подобном теле нашем первый раз сюда на землю, но он постоянно приходил на землю и был здесь. Если вы пойдете учиться в библ-тренинг, сейчас в эту школу двухлетнюю, которая у нас 10 октября начнется, мы будем в каждой книге Ветхого Завета, мы будем в каждой книге говорить о Христе, смотреть, где она указывает, прямо, где косвенно на Иисуса Христа. Они хотели при тщательном исследовании Писания выяснить, что же надо делать в точности, чтобы Бог одобрил и принял их в свое царство. Они хотели понравиться Богу, угодить Ему, найти Его благоволение, чтобы спастись. Однако Христос ясно дает им понять, что весь Танах указывает на Него, как на Мессию, помазанного Богом, на определенное служение. Какое? Первенец из мертвых, разверзающий лоно смерти, сделавшего возможным вход в небо всем верующим в Его заместительную смерть на кресте и воскресение из мертвых. Первенец из мертвых, разверзающий лоно смерти, сделавшего возможным вход в небо всем верующим в Его заместительную смерть на Голгофском кресте и воскресение из мертвых. Помните, когда Христос пристроился к двум идущим в Эммаус спутникам Евангелия от Луки, 24 глава, 25-27 стих? Эту историю я уже, ее, по-моему, несколько раз. Говорил я о ней уже или нет несколько раз? Или не говорил еще ни раз? Я уже не помню. Там идут два путника в Эммаус, последняя глава Евангелия от Луки. И Христос пристроился к ним и говорит, что вы такие печальные, они опечаленные были, потому что Иисус умер. И они ему начинают рассказывать. Он сделал так, что они не могли узнать, что это Он. И он сделал, и они ему рассказывают, что вот он умер, а уже 3 дня, а его нету. Да правда, женщины говорили, что его там видели, и там не дописано, но кто им будет верить, женщинам. В то время женщинам верить это было очень сложно. Не так, как сегодня. Сегодня у нас женщина страной руководит, и все верят. А куда деваться? Никуда не денешься. Вот. И интересно, сегодня бы современные врачи сказали, что этих людей, учеников Христа, была депрессия. Они бы и сразу им диагноз депрессии поставили. Уныние – это депрессия. И интересно, как Иисус решил их проблему. Что Он сделал с ними? Кто помнит? Тогда открываем. 24 глава Евангелия от Луки. 24 глава от Луки. Он сделал с ними библ-тренинг. Он провел их через весь Ветхий Завет. Мы будем еще и новый проходить. У Христа не было нового, поэтому ему надо было только, можно было только Ветхий взять Завет. Он сделал с ними то, что написано в Евангелии от Иоанна 5:39-40. Они свидетельствуют обо мне, Писание. Смотрите, люди, которые изучали Писание, не могли попасть на небо, у них цель неправильная была. Два ученика идут, и Иисус сделал, провел с ними первую библейскую школу. Послушайте, что Он с ним сделал. 24 глава Евангелия от Луки. 25 стих. «Тогда Он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Вот что Он с ними сделал. Он взял Танах, от Моисея, это пятикнижие Моисея, пророки, Писание, и стал каждую книгу показывать, как она говорит о Христе. Какая реакция произошла в этих учениках. Потом дальше они там кушали, он там начал кушать, переломил и так далее. И теперь смотрите, 30 стих. «Когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, переломил и подал им. Тогда открылись у них глаза и не узнали его, но он стал невидим для них, исчез. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание». А что Он им изъяснял? Сердце горит, когда в Писании находишь Христа. Когда Он им брал Ветхий Завет книгу за книгой и показывал, как она говорит о Христе и о спасении, о Мессии. Внутри начинало возгораться сердце этих людей, подавленных депрессиями. Друзья мои, если есть человек здесь, или вы знаете верующих депрессии, попавших. Им Христос нужен. Надо, чтобы сердце начало гореть. Переместить их взор с себя любимых на Христа. Депрессия – это гнев, направленный на самого себя. Если это не депрессия, вызванная внешними факторами. Если это внутренний, я бедный, со мной никто не разговаривает, у меня такая плохая жизнь, я никак не выйду замуж, или я никак не женюсь, у меня никак нет детей, там, и поехала. Это ложь, которую человек начинает себе проповедовать. Он во лжи живет. И вот меня никто не любит, и все против меня. Это депрессия. Врач сразу скажет, все, депрессия, диагноз, и таблетки, и инвалид. Некоторые этим пользуются, и на пенсию в 30 лет уходят. По инвалидности, депрессия. Смотрите, как быстро Иисус вылечил ее. Только Христос. Весь Ветхий Завет говорит о Христе. Весь Новый Завет говорит о Христе. Иисус является центром Писания. Как мог я после этого называть Священные Писания Ветхим Заветом? Как можете вы называть Танах Ветхим Заветом после того, когда Иисус говорит, Он весь говорит обо мне? Какой же это Ветхий? Ветхий это какой? Старый, никому не нужный. Дряхлый. Неужели на самом деле он такой? Конечно, я сейчас скажу какую-то вещь, и некоторые люди не поймут, может быть, кто-то перестанет слушать. Я выдернул у себя в Библии страницы, которые называют Ветхий Завет, потому что ее туда вписали, вложили люди. Библия нигде не называет Ветхий Завет Ветхим Заветом. Нигде. Она говорит, это Писание. Писание – это шрифт. Писание – это шрифт. Это свитки. Это английская Библия. Если вы возьмете английскую Библию, здесь написано Holy Bible. Что это значит? Святая Священная книга. Ветхая, старая, никому не нужна. Причем не на Новом Завете это написано, а на всей. Как мог я потом называть это? Мне больно стало от того, что я когда проповедую, вы, наверное, слышите, я очень часто не пользуюсь Ветхим Заветом. Я говорю, Танах, стараюсь. Это говорит, это Тора, Невиим, Кетувим. Это Писание. Я знаю братьев, которые не говорят Ветхий Завет. Они говорят, давайте откроем Писание. Писание говорит, в Писании написано. И ты, когда сидишь, ты понимаешь, что он имеет в виду полностью всю Библию. У первых верующих не было ничего, кроме Танаха, и они успешно использовали его для приобретения душ для Бога. Ведь весь Танах предвещал пришествие того, кто сможет наконец-то решить неимоверно великую проблему греха, разделяющую человека с Богом. Предвозвещал Мессию, который есть Иисус Христос. Вы дома можете прочитать. Семя Евы, Бытие 3 глава. Семя Авраама, Бытие 22 глава. Примиритель и лев из колена Иуды, 49 глава Бытие. Пророк по чину Моисея, 18 второзаконие, 18 глава. Младенец именем Иммануэль, с нами Бог. Исаия 7:14. Сын с титулами, чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира, Исаия 9:6. Праведник и раб Божий, Исаия 53. Отрасль, Иеремия 23:5. Сын человеческий, Даниил 7. Грядущий в смирении, царь Захария 9:9-10. Смотрите, мы просто пробежались по Танаху, по Ветхому Завету. С Бытия до Захарии книги. Это исторические рамки Ветхого Завета, Танаха. Но есть еще одна книга в Танахе, которая представляет будущего Мессию, передавая невероятным образом его суть и то, какую проблему он придет решить. Однако перед тем, как мы в нее окунемся, давайте прочитаем 1 Тимофея, откроем с вами 2 глава, 3-5 стих. 1 послание Тимофея, 2 глава. 1-5 стих. Если у вас есть Библия, вы их откроете или включите. Лучше открывать, чем включать. Сегодня проблема, если Библия в смартфоне и нету электричества. Меня вчера сын мой спрашивает, пап, ты в армии был 9-летний? И я говорю, да, был. Давно, уже много лет, говорю, посчитал, там сказал, сколько, 20 с чем лет назад был в армии. Знаете, какой мне первый вопрос задал в 9 лет? А у тебя WhatsApp там был? Некоторые не знают, что это такое WhatsApp, да? Это переписываются через смартфоны, такая программка, все переписывается. Думаю, бедные дети, мне ему жалко стало, а ему меня. Он не может представить, как я мог в армии, наш сейчас Даниэль уходит 4 октября в армию, у него есть WhatsApp, и он с ним может переписываться, да? И он, представьте себе теперь, как папа был в армии, а как он без WhatsApp там был вообще? Так вот, те, кто так живут, они, если выключится электричество, они даже Библию прочитать не смогут, если она у них только в смартфоне находится. Итак, 1 Тимофея, 2 глава, мы читаем с вами 3-5 стих. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, чтобы люди молиться за властей, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками». У вас вопросов не возникает? Человек Иисус Христос. Христос Иисус. Почему человек? Разве он человек? Он Бог или человек? А почему он не пишет Бог и человек? Интересно, да? Теперь 3 глава. Давайте посмотрим 3 глава, 16 стих. Там же 1 Тимофея. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедовал в народах, принят веру и в мире, вознесся во славе. О ком речь? О Христе. Здесь он кто? Бог. Во второй главе кто он? Я когда-то спросил себя, почему человек? Христос Иисус. Почему человек? Почему не просто Христос Иисус посредник? Почему не Бога человек Иисус? Почему человек посредник? И это очень интересно. И это очень интересно. Кто такой посредник и для чего? Русское слово отлично передает идею этого слова. Да и немецкое тоже, Митля. Митля это кто? Который steht in der Mitte. Посредник, который от слова середина, он стоит посередине, между кем-то и кем-то. Посредники нужны, когда идут какие-то, по-немецки streit, по-русски ссора или... спор. Когда идет какой-то спор, непонимание, две стороны не могут сойтись в чем-то, тогда обычно берут посредника. Есть еще такое выражение в русском языке «третейский судья». Когда кого-то третьего берут, который ничего не имеет с этим общего, и он пытается поразмышлять и как-то эти две стороны привести к одному. Посредник. Это тот, кто стоит посередине между двумя партиями. Партиями по-русски, наверное, неправильно, по-немецки это правильно. Между двумя... Что-то вместо русского... В общем, между двумя стоит, между одним и между другим, и пытается как-то их привести к одному знаменателю, найти точки соприкосновения, чтобы они не разругались и не поубивали там в крайнем случае друг друга в самых тяжких обстоятельствах. Так вот, когда Иисус назван посредником, то Он стоит посередине между Богом и между людьми. И какую функцию Он тогда исполняет между этим? И вот теперь мы окунемся в самую древнюю книгу Библии, мы на Библ-тренинг будем тоже об этом говорить, это книга Иова. И я знаю, что здесь есть среди нас есть люди, которые говорили, вот бы Иова сделать проповедь или еще что-нибудь. Ну, проповедь не получится, но что-то мы оттуда сейчас с вами прочитаем. Давайте мы ее с вами откроем, эту книгу Иова. Пока вы ее открываете, будете, пару слов. Многострадальный Иов приведен в Библии как пример долготерпение. Иакова 5 главе написано, возьмите пример Иова. Мы когда-то дойдем до 5 главы, если останемся живы на этой земле, и мы с вами будем об этом еще больше говорить в следующий раз, именно о долготерпении Иова. И действительно, то, что пережил Иов, невозможно даже представить. Кстати, я забыл сегодня сказать, и я сейчас воспользуюсь случаем, скажу. Вы помните, я рассказывал, что недавно умер мой друг, 55-летний пастор Петр Фрёзе из Гумерсбаха. Так вот, интересное произошло после смерти. У него двое детей. Один в церкви, женатый, они верующие. А второй у него, по-немецки, Зоргекин, знаете, как сказать. В общем, ребенок, с которым они очень много пережили. И у него авария там была, и у него были шлафштеринги, он ночью спать не мог. В общем, это все на психику действовало. В общем, там вот такая целая история была. Когда его еще не похоронили, когда отец вот умер, то он буквально там на следующем или после следующем собрании, они сразу сделали внеочередные несколько собраний среди недели, он покаялся. Вышел его брат младший и говорит, что Кевин, мой брат, он покаялся. И он говорит, знаете, что самое интересное? Он в этот день первый раз спал всю ночь. И с этого дня он спит. У него шлафштеринг вот это по-русски. Бессонница, нарушение сна. Прошло. Нету. Он ничего не делал. Почему я сегодня, когда мы молились за Синди, несколько раз повторил, вот мы слышали в молитве, чтобы она влюбилась во Христа и приняла его всей своей душой, поклоняться ему стала и жить для него стала, чтобы она стала полноценной верующей человек. Он знал Бога, и он покаялся. И жена Петра Фрёзе сказала такую вещь: Бог забрал у меня мужа, но вернул мне сына. Теперь он приходит в церковь, это пастор, вот сейчас в пятницу на пасторском Фрюштук рассел. Теперь он приходит в церковь и их там уже замучил всех. Дайте мне что-нибудь делать, я хочу что-нибудь делать, Богу служить в церкви. То раньше не могли дозваться его, чтобы он в церковь пришел. Так, вот так Бог действует. Но самое интересное не в этом. Самое интересное, что Лариса, жена Петра, сказала, что Петр однажды сказал такую фразу: я готов умереть для того, чтобы сын верующим стал к Богу прийти. И люди говорят: по-моему, Бог его на слове поймал. И второе, что интересно, через это произошло, в церкви люди зашевелились, и началось, в общем, в церкви движение началось теперь после этой смерти. Люди как-то больше как-то мобилизовались, и как-то, в общем, жизнь какая-то стала в церкви, больше жизни стало в церкви, что каждый хочет как-то служить Богу, больше служить. Так вот, вернемся к нашей с вами Христу или только Христос. Помните, я говорил, да, что о нем свидетельствовали о Петре, некоторые его неверующие называли его Иисусом. Я как-то рассказывал про него, что они говорили: Иисус приедет сегодня, Иисус скоро придет. А человек говорит: в смысле? Он говорит: ну, Петр приедет к нам сюда на работу, что он так жил, что люди в нем Христа видели. Так вот, этот человек, нам даже невозможно представить его страдания. Мгновенная потеря всего материального состояния, 10 детей и положение в обществе ко всему тому. Иов был поражен страшнейшей болезнью того времени, проказы от подошвы ноги до темени, как написано в этой книге. Находясь в таком состоянии, Иов задал Богу много вопросов, суть которых сводилась к непониманию того, за что Бог так люто наказал того, который всю свою жизнь исполнял заповедь, озвученную Христом: «Любил Бога и ближних». Однако не это было главным переживанием праведного Иова. Его главная проблема, которая терзала его, заключалась в совершенно другом. И я вам предлагаю, если у вас есть конспект, если нет, скажите, мы вам их распечатаем. Вот там стоят много мест из книги Иова, которые я сюда выбрал здесь. Мы их не будем сейчас открывать, читать, потому что у нас просто времени нету. Дома прочитайте все вот эти места и посмотрите эту проблему, о которой мы сейчас скажем. Причина страдания Иова выражается в его безумных словах, была в том, что Бог никак не реагировал ни на него, ни на его вопросы. Бог просто оборвал связь со своим верным рабом, преследуя определенные цели. Однако после того, когда Бог заговорил с Иовом, радости Иова не было предела, хотя и слышал он свой адрес лишь череду обличающих вопросов. Я насчитал примерно 77 вопросов, которые Бог задал Иову. И все эти вопросы, обличающие Иова, то есть эти все вопросы были, не, он его не гладил по голове, а гладил против шерсти железной рукавицы, если так можно сказать, Бог Иова. Больного, бедного, многострадального, находящегося в депрессии, в унынии. Бог просто ему там такие вопросы задавал, один из которых мне нравится, я его перефразирую: где ты был, когда я творил мир, может быть, за какой-то планетой спрятался, скажи, я тебя не помню, чтобы я тебя видел. Примерно в таком плане там многие вопросы заданы, да. Или, может, Левиатана ты, например, может, ты можешь ему там колечко вставить в нос и приручить его, и девочка твоя, чтобы с ним игралась, с этим животным, у которого огонь там идет изо рта и так далее. В общем, очень интересно. Почему ж тогда радуется Иов, когда Бог ему засыпает обличительными вопросами? Давайте мы с вами откроем 9 главу с 32 по 35 стих, самое начало книги. Самое начало книги. Вот я лично для себя понял на основании вот этого ее самой старой книги Библии, самая старая это Иов, самая первая написана. До меня дошло, Бог мне открыл, не знаю, как хотите, перефразируйте мою фразу, почему в Тимофея написано: един посредник между Богом человек. Христос Иисус. Давайте посмотрим. Он говорит о Боге. Перед этим он говорит, что неважно, что я скажу, я все равно окажусь виновным перед ним. Он 30 стих говорит: хотя бы я омылся снежной водой и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мной одежды мои. Неважно, если я вообще весь стану... Как только я стану перед Богом, я буду виновен. Это абсолютная греховность людей сегодня в богословии называется. С 32 стиха. Ибо Бог, Он не человек, как я, чтобы я мог отвечать Ему и идти вместе с Ним на суд. Нет между нами посредника. А теперь внимание. Который положил бы руку свою на обоих нас. Да отстранит он от меня жезл свой, и страх его да не ужасает меня. И тогда я буду говорить и не убоюсь его, ибо я не таков сам в себе. У вас еще мурашки не идут по телу от этих слов? Иов, самая старая книга Библии, которую никогда не читал про Моисея, Пятикнижие, ни одной книги в Танахе не читал, ни в Новом, ни в Ветхом Завете. Какими обладал познаниями о Боге? Он говорит, что кто-то между нами должен, который одну руку на меня положит и одну на Бога. И у меня возник в голове вопрос, а кто на Бога может руку положить? Смотрите, что он говорит. Он говорит, этот посредник должен обладать двумя качествами. Он должен знать меня, и он должен знать Бога. Причем на уровне, что он может на нас руку положить. То есть должен быть друг мне и друг Богу. Он должен знать, чем дышу я, какая моя проблема, и он должен знать, чем дышит он, и какая его ценность, и в чем заключается здесь суть, чтобы нас примирить друг с другом. Иов говорит, чтобы мне с Богом разговаривать, мне нужен только Христос. Мне нужен посредник, и посредник должен быть человек и Бог. Это удивительно, как Иов об этом пишет. Положить руку на Бога и на человека – вот суть посредничества, которое предложил Бог во Иисусе Христе. Кто может сделать так, чтобы Бог отстранил свой гнев? Ведь другого возмездия за грех нет, как только смерть. Грех должен быть уничтожен и будет уничтожен. Однажды наступит время, когда о грехе не останется ни малейшего упоминания. Тот, кто должен выступить посредником между Богом и человеком, должен быть на одном уровне, как с Богом, так и с человеком. Посредник должен знать как одного, так и другого. Он должен знать их цели, стремления и ценности. И мы знаем, что из Писания, что спасти от гнева может только Христос. Римлянам 5:9 написано, спасающий нас от грядущего гнева. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Есть еще один аспект. До Христа существовало между Богом и человеком три посредника. Это был царь, священник и пророк. Бог через царя управлял народом. Через священника люди могли обратиться к Богу, принеся жертвы, подойти к нему. А через пророка Бог разговаривал с людьми. То есть, если Бог хотел поговорить с людьми, обычно он брал пророка и отправлял туда, чтобы люди могли поговорить с Богом, им надо было идти в храм, и священник должен за них, через священника могли разговаривать с ним. И через царя Бог управлял народом. Треугольник был. Царь, пророк, священник. После того, как Христос пришел на землю, один. Хотите, чтобы Бог с вами поговорил? Христос. Хотите поговорить с Богом? Христос. Хотите знать, как вам надо жить? Пойти к царю, чтобы вам рассказал, как, что правильно, что неправильно? Христос. Один посредник. Один посредник. Человек. Все те три были человеки. Что царь, что пророк, что священник. Христос назван в Библии царем, Откровение 19:16, Колоссянам 1 глава 12:13, пророком, Второзаконие 18:5, 17:19, Деяния 7:37, Иоанна 6:14. Кто не успел, дома обязательно откройте, обязательно проверьте это, потому что у вас начнет сердце гореть, когда вы будете это читать. А самое интересное, что в послании к евреям Христос назван 8 раз священник и 8 раз первосвященник. Христос сделался для нас по 1 Коринфянам 1:30 премудростью, праведностью, освящением и искуплением. Кроме Иисуса нет другого имени, которым можно было спастись, Деяния 4:11-12. Именно этим именем хвалились верующие всех веков и народов. Только ради этого имени жил на земле Павел. Единственный смысл жизни апостола был Христос. Ибо для меня жизнь... Христос. Ибо для меня жизнь Христос. Друзья мои, выше титула, как раб Христа, нету на земле. Не стыдитесь называть себя таким именем. Когда вас спросят, когда вы знакомитесь с человеком, с новым, вас спрашивают, вы кто? Когда человек спрашивает, wer bist du, was machst du, что ты делаешь, они хотят узнать, как вам, им с вами разговаривать. От того, как кто вы, они определяют, как себя вести с вами. Не бойтесь сказать, я раб Христа. Даже если вы знаете, что вы падаете и грешите, и снова встаете. Раб – это не тот, который падает, и снова встает, и снова идет к своему господину, и снова делает. Раб Христа. Скажите, «Склавы Кристи» по-немецки. Или «Slave of Christ», если вы с англичанами разговариваете, или сирийцами, или иранцами. Раб Христа. И посмотрите на реакцию того человека, который с вами будет говорить. Нету выше титула, хотя некоторые, может, и будут смеяться. Нету выше титула. Раб Христа. Христос – это все. Самое большое желание Павла было умереть и встретиться с тем, кто ценой своей жизни освободил его от проклятия закона и ада, а при встрече освободит и полностью от греха, так терзавшего его на протяжении всей жизни. Именно поэтому Павел всем всегда, везде, повсюду говорил о ком? О Христе. Мы сейчас только собрались это делать. И то ноги дрожат, коленки, и перебежками, короткими шагами. А Павел, куда бы ни приходил, он рассказывал всем о своем Христе. Только Христос. И эта пластинка заклинила у него в голове, по-моему, навсегда. Когда он приходил в город, как мы уже с вами говорили, скорее всего, он интересовался, какая в этом городе тюрьма, а не где там самая лучшая гостиница. Потому что за Христа его часто сажали в тюрьму. Сегодня мы боимся, что исламисты, мусульмане переполнили Германию. Друзья мои, если мы им не расскажем о Христе, то кто? Однако у Павла еще было одно большое желание. Он хотел жить. Я все-таки открою это место, мы с вами прочитаем Филиппийцам 1 глава. Послание к Филиппийцам 1 глава. Послушайте. «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение». По вашей молитве и содействии Духа Иисуса Христа. 1 глава с 19 стиха. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем. Жизнью ли то или смертью? Не играет роли. Главное – Христос. Умру ли я, буду ли я жить? Неважно. Главное – Христос. 21. «Потому что для меня жизнь, тире, по-русски можно перевести, это Христос. А смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать, влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». Посмотрите, две вещи. Первое. Христос – это моя жизнь, поэтому я хочу туда. Второе, ну если кто-то от моей жизни здесь получает благословение, если моя жизнь кому-то пользу здесь приносит верующим, хорошо, я готов остаться на этой земле. Вот что он говорит. Ради вас я готов жить и страдать. Жизнь на земле для Павла – это было страдание. Смерть и встреча со Христом – это было счастье. По-немецки написано «смерть – выигрыш», «гевин» стоит слово. Когда я умру, я выиграю. Это самый большой выигрыш будет в моей жизни. Самое лучшее, что может случиться в моей жизни, когда я умру. Это Павел говорит. А эти слова современным христианам режут, они нас срезают. Для меня жизнь Христос, а смерть приобретения не даст мне жить так, как я живу каждый день. Эта мысль, если вы ей проникнетесь, этой мыслью, она вам не даст жить дальше, как вы живете. Для меня жизнь Христос. Не важно жизнью то или смертью. Главное, чтобы все ему славу передавали, встречаясь со мной. У него было это желание. Он хотел людям приносить своей жизнью пользу. И это приводило... у Павла было желание, те люди, которые приняли Христа верой, не знали его настолько близко, как знал его Павел. Поэтому он хотел им рассказать о Христе. Это приводило их к разногласиям, спорам и ссорам, переживаниям, сплетням, беспокойствам, группировкам, другим конфликтом, и Павел шел к ним, писал письма, страдал, чтобы им рассказать о своем Христе. Возьмите, вы откройте послание Ефесянам, например, и посчитайте слово «Христос», и посчитайте, или Филиппийцам, посчитайте слово «Христос» и все, как они называются, персонал проном по-русски, его, их, в нем, местоимение. Сосчитайте, какая у вас циферка получится из четырех глав послания Филиппийцам. Просто возьмите дома, сядьте, прочитайте, сосчитайте. И у вас мурашки пойдут, побегут. Мураши – это муравьи, кстати. Мурашки по коже, мураши будут бегать. Павел принимает решение, если жить на земле, то только ради блага других. Влюбляя их в своего Христа, другой цели он просто не видел. Я не знаю каждого из вас так, как знает Христос, и не могу заглянуть в ваши сердца, не знаю, ради чего вы приходите сюда, ради чего слушаете проповеди, ради чего служите Богу и ради чего живете на земле, так как это знает Христос. Сегодня мы можем принять решение поверить и позволить Слову Богу начать выявлять наши настоящие ценности. И если они неверные, позволить Богу реформировать наши сердца. Мы нуждаемся в реформации. Библия дышит Христом. Библия, как сказал один из моих преподавателей, это Христос в буквах. Павел в своих посланиях, прежде чем призывать людей к изменению их поведения, расписывал или раскрашивал им, как он говорит, перед вами был раскрашен, размалеван, разрисован Христос. Галатам 3.1. Его величие, его славу, его смирение, его благодать. Лишь только потом в этом свете он призывал людей к активным действиям по изменению характера, по оставлению греха. И здесь есть два примера, которые вы тоже, я надеюсь, что вы дома их обязательно прочитаете и посмотрите. Послание Ефесянам, послание Филиппийцам. Никто, кроме Христа, не может спасти человека от ада, освободить от зависимости, победить грех, утешить, ободрить, вдохновить, мотивировать, воодушевить и дать силы для служения ради Него же самого. Никто, кроме Христа, это не может сделать. Только Христос, Солус Кристус. Давайте мы с вами закончим. Марка, открою Евангелие от Марка. Знакомый текст, многие его знают, этот текст Евангелия от Марка. 8 глава. Евангелие от Марка, 8 глава. 34-38 стих. Евангелие от Марка, 8 глава, 34-38 стих. «И подозвав народ с учениками своими, Иисус сказал им, кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов, родись он прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, который придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Когда мы читаем эти слова, они нам кажутся такими далекими, пространными, какими-то поэтичными, такими нас не касающимися. Я не помню, говорил я это уже или нет, спрашивал вас, нет. Сколько человек стояло перед распятым Христом, когда он висел на кресте, из его учеников, которые слышали эти слова? Один. Где были все остальные? Разбежались, да? Удивительно, но факт. Этот один умер своей смертью. Всех остальных убили по преданиям. Получается, что Иисус даже не шутил здесь? Совершенно. Что он сказал здесь? «Идите за мной, я иду, меня будут распинать, убивать, меться. Я беру свой крест, а ты бери свой крест». Ученики не знали, что им не надо будет умирать, что Христос на своем кресте за всех их умрет. Однако пришел по этому повелению до креста только один человек, и звали его Иоанн. И этот человек умер своей смертью. Он сделал, как здесь написано. Все остальные разбежались. Всех, я не знаю, это правда или нет, это наблюдения мои. Я не могу утверждать, что именно поэтому они все погибли. Я вам факт, который я увидел в Библии, вам говорю. Все остальные, по преданиям, умерли не своей смертью. Их перед крестом не было. Получается, что Иисус совершенно не шутил, когда здесь говорил. Я себя спросил, а как это относится тогда ко мне? Когда Иисус говорит, иди и следуй за мной. У тебя есть два варианта. Ты можешь жить либо для себя и своих удовольствий, либо можешь жить для Христа. Ради меня Евангелие здесь написано. Тот, кто решил пойти со Христом до смерти, умрет своей жизнью. Те, кто спасли свою жизнь, умерли мученическими смертями. Это не значит, что сегодня тоже так будет один в один. Мы не готовы, один проповедник как-то сказал, мы не готовы часто умереть за Христа лишь только потому, что не научились еще даже жить для Него. «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение», сказал Павел на эту тему. Давайте же будем рассказывать людям только о Христе, сделавшем возможным доступ к той благодати, а славу будем отдавать за все только Богу. Давайте сегодня здесь помолимся, Поблагодарим Бога за это спасение, которое Он дал во Христе, за то, что у нас есть посредник между нами и Богом. И мы можем в любое время обращаться к Нему и иметь общение со святым всемогущим Богом только через Христа. Только Он дает нам спасение и дает нам жизнь здесь на земле, каждодневно утешая и успокаивая нас. И чтобы мы не стыдились благовествования Христова, как пишет Павел об этом. Он пишет это Тимофею, верному своему помощнику. Если вы стыдитесь, это не страшно. Павел, Тимофей стыдился. И Павел говорит, не стыдись. Не стыдись того, кто отдал за тебя свою жизнь. Чтобы Бог нас действительно менял, чтобы мы могли открыто людям говорить, что мы рабы Христа, мы принадлежим Ему, мы не свои, и приглашать людей ко Христу, рассказывать им о Христе. Будут слушать или нет, это уже второй вопрос. Давайте поблагодарим Бога за Его Христа. Господь, мы славим Тебя, стоим пред Тобой, склонились, и мы действительно счастливы в том, что мы спасенные, в том, что это спасение прошло через Христа, что Христос пришел сюда и на кресте вот эту посредническую функцию исполнил, Он положил как бы образно руку одну на Тебя, одну на нас. Он взял наши грехи на Себя, Он знает, как мы себя чувствуем, Он знает, как нам больно, Он пережил нашу жизнь, Он знает все наши отчаяния, все наши слезы, все наши падения радости не сокрыты от Него. Он также знает и Тебя. Он знает Твою святость. Он знает, насколько Ты свят, насколько Ты добр, насколько Ты благ. И насколько гнев Твой всепоедающий на тех, которые не признают это господство, не признают Христа, как Мессию, посланного Богом для искупления их грехов. Христос, мы славим Тебя за это, мы благодарим Тебя за этот подвиг, что Ты наш посредник, что нам не надо ничего и никуда и никому обращаться. Мы всегда в любой момент, на всяком месте можем просто разговаривать с Богом через Тебя. Мы знаем, что Ты, Бог нас слышит. Мы знаем, что мы Ему не безразличны. Мы знаем, что мы Его дети через Тебя, что Он нас усыновил, что мы сонаследники Христа. Мы славим Тебя, Господь, за это все и просим Тебя, помоги нам, чтобы мы не стыдились благовествования Христа, чтобы мы могли людям говорить, кто мы такие и почему мы такие, и как мы Тебя любим, и чтобы мы их звали к Тебе. Дай нам эту силу, действуй внутри нас, помоги нам проникнуться в Писание и искать в Писании Христа, Мессию, чтобы горело наше сердце. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, помоги также, чтобы через нас загорались сердца других людей, которые общаются с нами. Аминь.